Ток-шоу Сергей Макрушин.
Радио Крым Реалии продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Для тех, кто к нам только что присоединился, я напомню, что центральной темой нашего сегодняшнего разговора станет строительство Центра детского театрального творчества в Симферополе. Еще в 2019 году по первоначальным анонсам, планам подконтрольных России властей Крыма должен был открыться новый Центр детского театрального творчества. Покажем мы вам сегодня и эскизы для тех, кто не только слушает нас, но и смотрит на площадках Крым Реалии в Facebook и YouTube. Покажем мы вам сегодня эскизы, которые показывали симферопольцам еще в 2017-18 годах, когда сносилось старое здание академического театра «Кукол». Покажем то, как выглядит это сейчас. То здание, которое должно было быть введено в эксплуатацию в 2019 году. Понятно, что в эксплуатацию оно пока не введено, и новый срок окончания строительства в Крыму был назван. Это 2022 год. Поговорим мы подробно об этой ситуации. Вы можете также выражать свое мнение относительно происходящего. Вы можете дозвониться к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатны с территории Крыма и соседней России. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Также напомню, что вы можете оставлять ваши комментарии под нашими трансляциями на платформах Facebook и YouTube. Присоединяйтесь к нам, если вы до сих пор этого не сделали, вот на этих платформах. Обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить ничего нового. Ну, начнем. Как я уже анонсировал, поговорим мы о строительстве здания детского центра театрального искусства в Симферополе. В 2018 году под эту стройку было расчищено место в самом центре Симферополя. Снесли здание Крымского академического театра «Кукол», сквер и фонтан. Здание выглядело с фасадной стороны более-менее, да, но те люди, которые работали в этом здании, в том числе и в прошедших эфирах радио «Крым Реалии», рассказывали, что действительно внутри оно было ветхим, и нужно было проводить либо капитальный ремонт, либо реконструкцию, да, либо строить новое здание. Но об этом мы поговорим далее. Эскиз нового здания на месте театра «Кукол» уже с более широким функционалом подконтрольной России министр культуры Крыма Арина Новосельская опубликовала через «Крымскую газету» в апреле 2018 года. И далее я приведу несколько цитат Арины Новосельской о том, как это должно было выглядеть. «Это очень красивый большой проект», — говорила она в 2018 году изданию «Крымская газета». «Мне кажется, что в своем роде в России он такой один. Этот проект поддержан главой республики и напрямую поддержан президентом нашей страны», — говорила Арина Новосельская. «Проект уже прошел общественные слушания и необходимые согласования, в том числе в градостроительном комитете города Симферополя. Проект находится в главгосэкспертизе. Срок выхода из экспертизы 60 дней. Это будет в июле». Вот все, что говорится о проекте, тоже очень важно. Потом будут торги на исполнителя строительно-монтажных работ и начнется строительство. Это один из немногих объектов в целом по федеральной целевой программе, который идет без опозданий, даже с небольшим опережением, говорила Арина Новосельская в начале 2018 года. Центр, по ее словам, расположится в белокаменном здании в академическом стиле с элементами ампира. «Здание будет очень красивое», заверяла тогда министр. «Мы долго думали, как оно должно выглядеть, оно должно вписаться в архитектуру города. Найдено решение, которое удовлетворило всех архитекторов, градсовет и, конечно, общественность». И там же она говорила о том, что старое здание театра не торопились сносить для того, чтобы в центре Симферополя как можно меньше промежуток времени находилась, да, активная стройка, вот такая дыра в архитектурном ансамбле Симферополя. Ну что же, на дворе декабрь 2020 года, к этому моменту уже успели несколько раз передвинуть сроки сдачи в эксплуатацию этого здания. Попрошу я показать нашу режиссерскую группу. Да, уже показывают, как выглядит эта бетонная коробка в центре Симферополя. Сейчас вы можете выражать ваше мнение, как вам, похоже ли, да, на тот эскиз, который вы видели в нашей видеотрансляции перед этим, то, что вы видите сейчас. Может ли это здание в итоге, после того, как будет достроенным, все-таки быть похожим, да, на представленное представленный ранее крымчанам эскиз. Здесь к этому разговору я бы хотел напомнить вам слова представителя компании-подрядчика. Это компания «Меандр», которая отметилась на множестве знаковых для Крыма объектов. И вот представитель этой компании Михаил Шиловский в январе 2018 года в комментарии для «Крым Реалии» пояснял, почему симферопольцы должны поверить в то, что новое здание улучшит облик города.
Все новое, как правило, все новое отличается некоторой частью штыки. И к этому нужно относиться так, как это жизнь. Все новое, все прогрессивное, всегда какой-то части народа встречается, что было со всеми известными архитектурными памятниками. Вот. Я не вижу в этом ничего удивительного. А то, что с моей точки зрения новое строительство, это говорит только о том, что в демократии есть возможность высказать свою точку зрения. Гарантия, это репутация тех компаний, которые проектировала, репутация той компании, которая будет заниматься в настоящее время строительством. Вот это гарантия того, что это будет сделано качественно, проектировано качественно.
Ну вот, говоря об общественном обсуждении, оно было проведено довольно-таки формально, о чем говорил также в нашем эфире Эрнст Мавлютов, который на тот момент уже успел поработать российским главным архитектором города Симферополя. Также звучали за это время предостережения от крымских архитекторов, но давайте послушаем мнение Эрнста Мавлютова о том, как на самом деле проходило общественное обсуждение. Он говорит о том, что никакого общественного обсуждения на лучшего архитектурного решения не было. Давайте послушаем.
Вопрос очень прост. Проводился ли конкурс на лучший архитектурный образ данного объекта? Я думаю, не проводился. Решение, я думаю, было принято кулуарно и спонтанно. Кто бы ни строил, он может быть и строитель хороший, но мы же живем не среди строительных материалов, а среди образов. Создание образа в Симферополе не кукольного театра. Я думаю, это неправильно. То все-таки это детский театр. Вы посмотрите мировые шедевры, мировую практику, которая показывает, что если мы строим для детей, то это должно быть детское, а не помпезное какое-то амбициозное здание, которое не вписывается в архитектуру древнего Симферополя. Можно критиковать бесконечно, но есть простые предложения, простые действия, которые может власть сделать. Даже в отсутствии должности главного архитектора Симферополя на нынешний момент. Тем не менее, это можно сделать, проведя конкурс. Но на лучший объект, на лучшее здание, на лучший фасад в данном случае. Потому что то, что сейчас выложено в сети, это никуда не годится. Опираясь на мнение многих крымских архитекторов, которые не видят в этом здании ни традиций крымской архитектуры, ни желания авторов, архитекторов этого проекта вписать это здание в существующую историческую застройку и отсутствие проведенных каких-либо публичных слушаний и обсуждений среди архитектурно-исторической культурной интеллигенции, Крыма.
Итак, это было мнение Эрнста Мавлютова, которое он озвучил в эфире радио «Крым Реалии» в январе 2018 года. Можете обратиться к архиву наших радиопрограмм, послушать подробнее, да, как на тот момент в Крыму обсуждалось строительство нового здания Центра детского театрального искусства на месте снесенного здания Крымского академического театра «Кукол». Первоначально запланированным сроком строительства должны были закончить к концу 2019 года. На эту стройку было выделено 930 миллионов рублей в рамках программы федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя. И это без учета стоимости подвода коммуникаций к этому зданию. Сейчас вместо работающего детского центра – долгострой. Первый основательный перенос сроков произошел в декабре 2019 года. Тогда подконтрольный России министр культуры Крыма Арина Новосельская объясняла происходящее так. Театр «Кукол» будет введен в эксплуатацию в 2020 году согласно графикам. Сейчас компания-подрядчик вошла в перепроект. На наш взгляд, внутренние работы не такие, как должны быть. В проекте несколько упрощены материалы, используемые в отделке, а также заложено устаревшее техническое оснащение, поясняла тогда министр. При этом, по ее словам, изменение проекта не повлияет на сроки строительства, так как подрядчик продолжает активные строительные работы параллельно внося коррективы в документ. Но вот сейчас уже крымские средства массовой информации сообщают о том, что сроки передвинуты на декабрь 2022 года. Подрядчик, который изначально занимался этим строительством, компания «Меандр», окончательно покинула строительную площадку. Новый подрядчик уже назначен прямым распоряжением подконтрольного России главы Крыма Сергея Аксенова, и сейчас он занимается корректировкой проектно-изыскательских работ, а именно сметной документации. Пересчитывать смету будет компания «Новый город». Это компания с 10 тысячами рублей в уставном фонде. Цена контракта, который заключили с предприятием, 750 тысяч рублей. Вот после того, как она пересчитает смету, будут выбирать нового подрядчика. Вот о том, что происходит с этой стройкой. Мы поговорим с Ильей Большедворовым, главой Крымского антикоррупционного комитета. Илья, доброе утро.
Здравствуйте.
Ну, первый вопрос, да, очень интересует. Мы сегодня задаем его и нашей аудитории, и вам, конечно же, задам. По вашему мнению, похоже ли то, что сейчас строится вот в самом центре Симферополя на месте театра «Кукол», на тот проект, который был изначально показан симферопольцам? И в чем причины такого различия, по вашему мнению?
Ну, тут сложно что-то сказать вообще, в принципе, что там строится и для чего это происходит, как бы, то есть, но заявленные цели были, что это кукольный театр, там, самый большой в России, еще что-то как-то, но то, что там применяются какие-то технологии, каким образом они применяются вообще, в принципе, я даже не знаю, мне сложно комментировать вообще, но что это больше похоже, то это бомбоубежище, по-моему, в центре города.
Ну, вот если исследовать карточку этого контракта на российском портале госзакупок, можно обнаружить, что компании-подрядчику, компании «Меандр», предъявлялось большое количество требований, выявлялось большое количество нарушений и налагалось большое количество миллионных штрафов. Это в тот момент, когда Арина Новосельская говорила в средствах массовой информации о том, что все в порядке, вот сейчас немножко перепроектируемся, и всего лишь с опозданием на один год мы сдадим в эксплуатацию это здание. Видим, что теперь уже даже не на один год идет опоздание. Опоздание будет в целом года на три, как минимум. Вот по вашему мнению, то, как сейчас выходит российское правительство Крыма из этой ситуации, да, пересчитывают сметы, назначают прямым указом, да, новую компанию, которая этим будет заниматься, отправляют этот проект на перепроектировку, да, и затем будет еще один тендер на завершение этого строительства. Насколько вы верите в то, что это строительство действительно будет закончено в 2022 году, учитывая то, как сейчас вот это все происходит?
Ну, я вот и не верю вообще, в принципе, в то, что это строительство будет в 2022 году закончено, и то, что вы сейчас рассказываете о том, что происходит перепроектировка, там пересчитывается смены, еще что-то. На самом деле, это обычная практика для Республики Крым на сегодняшний день. А в отношении генерального директора ООО «Меандр», вот этого, я так, насколько следил за новостями, возбуждено уголовное дело в Санкт-Петербурге по похожему вот такому затянувшемуся ремонту там филармонии, насколько я помню. Просто в Санкт-Петербурге власти, как бы, они относятся, видимо, более внимательно к своим контрактам, и поэтому там дошло до уголовного дела. А те работы, которые проводил «Меандр» в Крыму, он очень много реставрационных якобы работ проводил в Крыму, там, соответственно, они и выполняли государственный подряд по восстановлению Митридатской лестницы по поручению президента Российской Федерации, которая, мы тоже знаем, должно было закончиться то там в 2018 году, то в 2019, то вот уже в 2020 закончится, и никак не могут, как бы, все это время проектируется, что-то перепроектируется, тоже увеличиваются постоянно расходы на это восстановление этой Митридатской лестницы, как бы, и на сегодняшний день она так и не восстановлена. Хотя президент давал поручение свое, насколько я помню, в 2013 году, да, то есть за 5 лет не смогли даже по поручению президента выполнить там что-то, я не помню, сколько там в районе 600, по-моему, ступеней вот этой Митридатской лестницы отреставрировали. Да. Та же самая ситуация у нас, в принципе, по многим государственным контрактам, которые заключаются в Республике Крым, особенно это касается вот этих контрактов, которые были заключены, так называемые, по заключению вот этому, по процедуре единого поставщика, то есть по упрощенной, без торгов, И по заключению этой экспертной комиссии, которая была Козыриным вице-премьером создана, и после этого вице-премьер через какое-то время был выдержан правоохранителями, как бы, то есть это были детские сады и школы, в принципе, вся та же самая ситуация с большинством из этих объектов, та же, что и с кукольным театром. Поэтому ожидать каких-то сдвигов в этом в положительную сторону, но я думаю, что смысла особо у кого-то нет.
Определенный бэкграунд действительно за компанией «Меандр» тянется. Вот об этом мы хотели спросить и непосредственно самих представителей компании «Меандр», но перед этим эфиром пытались дозвониться, не берут они трубки. Смогли мы дозвониться к Арине Новосельской, но она не смогла прокомментировать ситуацию с зданием театра «Кукол», потому что находится на больничном. Ну, Арина Вадимовна, выздоравливайте, ждем ваших комментариев в эфире радио «Крым Реалии». Приглашение остается в силе. Напомню, что говорим мы с Ильей Большедворовым, главой Крымского антикоррупционного комитета. Илья, по-вашему, вот хотелось бы такой вопрос задать. Если вот компания «Меандр», да, которую выбирают упорно крымские власти, если вот у нее такая неоднозначная репутация, вы говорите о том, что там уголовные дела есть по некоторым объектам, которые она на территории России реконструировала, то почему бы не выбрать другого подрядчика? Того, который не был бы так занят таким большим количеством объектов, у которого не было бы проблемных объектов, на которые приходилось бы, наверное, отвлекаться. Почему именно компания «Меандр» стала победителем этого конкурса, если он проводился, да? И почему она была выбрана подрядчиком и на этот важный объект, который строится в рамках федеральной целевой программы по развитию Крыма, который строится по поручению российского президента?
Ну, я думаю, что это приблизительно по той же причине происходит, по которой, если у нас компания «Консоль строя ЛТБ» там проваливает, соответственно, рекультивацию стоимостью более миллиарда Каменского полигона, да, и после этого выдают подряд там тоже в районе миллиарда рублей, насколько я помню, на реконструкцию детской республиканской больницы Титова, да, то, ну, наверное, все это, в принципе, одно и то же, других подрядчиков просто каких-то нет, которые у нас могли бы выполнять, видимо, подобные объемы работы и, соответственно, как-то приносить прибыль, наверное, чиновникам, которые все-таки заинтересованы в том, чтобы эти работы выполнялись именно таким способом, как бы, то есть, но в результатах у нас здесь в Крыму вообще очень редко кто-то заинтересован непосредственно в строительных работах. Здесь больше, судя по тем контрактам, которые заключаются на проектные работы, да, каким образом это проектирование ведется, судя по тем способам, которыми проверяются вот эти сметная документация всех вот этих проектов, да, ну, то есть наиболее такие яркие примеры, наверное, это сейчас в Симферополе, вот там детские площадки у нас устанавливаются, да, там, ну, там вообще просто уже как бы на мелких объектах, на этих, на всех видно, каким образом все это происходит. У нас там домик для игры в песок для детей, там стоимостью может быть 1 миллион рублей, да, устанавливаться, как бы, то есть, судя по тому, как это все происходит в городе, вот, допустим, вообще, в принципе, в Крыму, да, на мелких объектах это все не видно, но такие больших, как вот кукольный театр, это, наверное, менее заметно, но, опять же, если обратить внимание на стоимость самой этой реконструкции, на то, что постоянно она увеличивается, когда можно сделать все-таки выводы о том, что в результате именно строительства республиканские власти заинтересованы достаточно слабо, и какие-то коррупционные составляющие в данном вопросе, они для них имеют, наверное, решающее все-таки значение.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи был Илья Большедворов, председатель Крымского антикоррупционного комитета. Продолжаем мы разговор о строительстве Центра детского театрального искусства в Симферополе. Напомню, что это строительство ведется на том месте, где ранее находилось здание Крымского академического театра «Кукол», где находился фонтан и сквер. Вот это все было снесено для того, чтобы построить вот этот новый детский центр театрального искусства – но обещанное к 2019 году, да, к его концу, за завершение этого строительства, оно так и не наступило, и теперь мы видим срок 2022 год. Сейчас в центре Симферополя стоит большая бетонная коробка. Я попрошу эфирную группу еще раз показать нашим зрителям на YouTube и на Facebook, как она сейчас выглядит, вот эта фотография из издания «Российская газета». Я прочитаю, что к этому моменту в этом здании должно функционировать, перед тем, как мы перейдем к разговору с нашим следующим собеседником. Значит, в состав здания Центра детского творчества входят следующие функциональные зоны. Зрительский комплекс, сценический комплекс со складскими, производственными, ремонтными и техническими помещениями инженерного обеспечения. Репетиционный комплекс, гримоуборные и бытовые помещения артистов, бытовые помещения для технического персонала, административные помещения предприятия общепита, полумеханизированный паркинг автомобилей. Можно далее подробно читать. У меня есть техническое задание на несколько страниц. Да, тут описано, сколько здесь должно быть мест, да, в зрительных залах, сколько должно быть персонала и так далее. Но если останется время, я расскажу об этом подробнее. Сейчас мы продолжим наш разговор. С нами на связи Оксана Белявская, кандидат архитектуры, научный сотрудник Полтавского краеведческого музея имени Василия Кричевского. Оксана, доброе утро.
Доброго ранку.
Итак, видели вы вот страницу, да, на сайте госзакупок российском вот этого строительства, строительства этого Центра детского театрального искусства. Видели вы, как это здание выглядело раньше? Видели фотографию эскиза, который показали крымчанам перед тем, как сносить старое здание театра? Вот давайте начнем с первого момента. По вашему мнению, стоило ли сносить старое здание? Здание. Понятно, что оно было ветхим внутри, в нем было сложно работать коллективу театра «Кукол», но, может быть, стоило в этом случае провести действительно капитальный ремонт этого здания?
Ну, я вам скажу, що відповідно до закону України про охорону культурної спадщини, все, що зроблено зараз в Сімферополі, це є незаконними діями і протиправними. Адже зносити пам'ятки архітектури місцевого значення заборонено будь-кому з нашими українськими законами. Те, що відбувається зараз на окупованих територіях, це просто нищення нашого культурного спадку у вигляді об'єктів нерухомої культурної спадщини. А якщо вже повернутися таки до українського законодавства, то Сімферополь, визнаний історичним містом, він має історичний ареал, в якому зафіксовані об'єкти культурної спадщини, які мають виділені території, мають зони охорони, і будь-які дії з об'єктами культурної спадщини підлягають погодженню уповноваженим органом охорони культурної спадщини, тобто Міністерством культури України. І говорити про знесення пам'ятки архітектури – це взагалі неприпустимо і протизаконно.
Вот тот эскиз, который показали жителям Крыма, жителям Симферополя, насколько он, по вашему мнению, вписывается в архитектурный ансамбль города? Вот та картинка, да, которую показала Арина Новосельская в 2018 году крымским средством массовой информации.
На мій погляд, абсолютно не вписується. Я як архітектор і фахівець, який займається пам'яткоохоронною діяльністю, я скажу, що ті архітектори, які запроєктували цей п'ятиповерховий монстр, перепрошую за, можливо, такі дуже різкі висловлювання, вони абсолютно не вміють працювати з історичним середовищем. І це очевидно. Адже Сімферопольська центральна частина міста, вона переважно двоповерхова, забудована будівлями переважно в стилістиці класицизму. І те, що ми побачили на цих ілюстраціях, це такий типовий приклад сталінського ампіру в його кращі часи.
А смогли ли построить этот сталинский ампир в итоге? Вот эта коробка, да, бетонная, которая сейчас в центре Симферополя. Ну, понятно, что это недострой, он теоретически может выглядеть иначе, но вот из того, что уже видно, насколько готовое здание будет похоже на тот эскизный проект, который мы видели до этого?
Я вам скажу, що зараз технології дозволяють зробити із будь-якої бетонної коробки все, що завгодно. Адже зараз не застосовують технології стародавні, тобто штукатурний декор або цегляний декор. Зараз відливають ці стіни і потім пінополістирольним декором декорують їх, як кому заманеться. Тобто це буде така, я так думаю, підробка під якусь там, умовно кажучи, радянську класику, і те, що це будівля грандіозного масштабу, яка абсолютно не вписується в історичне середовище малоповерхового Сімферополя, це також очевидно.
И еще очень важный вопрос. Это здание предназначается для детей, но, во всяком случае, пока, да, вот сейчас публичная риторика подконтрольных России и крымских властей, она такая, что в этом здании будут дети. Учитывая, что сроки его строительства уже затянулись, оно в два раза, эти сроки теперь превышают те сроки, которые были названы изначально, да, это уже долгострой. И при проверках, как писали крымские средства массовой информации, было выявлено, что при строительстве использовались, в частности, материалы не надлежащего качества. Вот все эти обстоятельства, как они могут затем сказаться на вводе в эксплуатацию вот этого здания? Насколько оно будет безопасным для детей?
Ну, чесно кажучи, в мене великі сумніви, що дійсно ця будівля буде повністю віддана під дитячі заклади, під дитячі театри. Адже, перепрошую, 5 поверхів – це скільки треба мати дітей і населення в Сімферополі, щоб мати такий величезний дитячий театр. Мені здається, навіть в Москві такого театру немає. А що стосується застосування матеріалів, які не сертифіковані і можуть бути шкодити здоров'ю і життю тих людей, які будуть знаходитись всередині приміщення, то це вже ж тепер відповідальність лежить на окупаційних властях, і якщо вони зможуть надати відповідні сертифікати, то зрозуміло, що державні будівельні інспекції його приймуть в експлуатацію. Ну, а як там буде його подальше життя, це теж життя покаже.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи была Оксана Белявская, кандидат архитектуры, научный сотрудник Полтавского краеведческого музея имени Василия Кричевского. Услышали мы экспертное мнение архитектора. Напомню, что также мы сегодня в эфире слышали то мнение, которое высказывал бывший российский архитектор Симферополя Эрнст Мавлютов относительно того проекта, который был выбран для реализации на месте бывшего здания Крымского академического театра кукол. Я также напомню, что работает номер телефона 8 800 10 06 926. Вы можете дозвониться к нам, высказать свое мнение относительно того, да, насколько новое здание вписывается в архитектурный ансамбль города Симферополя, да, центральной его части. 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России. В завершение сегодняшней нашей беседы хотелось бы еще сказать, что Крымский академический театр кукол, да, несмотря на то, что он был лишен своего помещения, он продолжает работать в Крыму. Сейчас он работает в здании Крымского академического русского драматического театра имени Горького, да, находится вот на таком временном там нахождении уже несколько лет. И что говорит один из руководителей, да, Павел Черный, директор Крымского академического театра «Кукол», заслуженный работник культуры Крыма, в комментарии российской газете рассказал, что уже начал театр ставить спектакли с расчетом на новую большую сцену. Например, поставили «Щелкунчика», «Золотого ключика», но пока показывать их не можем, цитирую я по российской газете. Проблемы есть, но что делать? С этой стройкой нас, конечно, подставили. Пока мы временно работаем в Русском драматическом театре, есть проблемы. Зал с малой сценой рассчитан всего на 40 человек. Как я уже говорил, новые спектакли, которые поставил этот театр, пока что давать негде. Мы продолжаем внимательно следить за развитием этой истории. Если у вас есть какие-то наблюдения, замечания, если вы хотите поделиться с нами той информацией, которая у вас есть. Во-первых, вы можете звонить к нам на телефон 8 800 10 06 926, не только во время прямого эфира работает этот номер, как когда прямого эфира у нас нет, там работает автоответчик, ваше сообщение останется на автоответчике, мы обязательно его послушаем. Кроме того, напомню, что есть редакционная электронная почта, ее адрес есть на сайте Крым Реалии, на сайте Крым Реалии есть форма обратной связи, через которую вы также можете с нами связаться. Ну и, конечно же, мы всегда готовы и рады общаться с вами в социальных сетях. Пишите нам, например, в Facebook, будем рады с вами поговорить. Ну а сейчас мы переходим к следующей части нашей программы.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу PsiFon через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России. Напомню, что ведем мы нашу трансляцию на страницах «Крым Реалии» в Facebook и YouTube. Можете комментировать происходящее там. Стараемся читать все, что вы нам пишете. Но напомню, что гарантированно вы примете участие в нашем эфире. Ваше мнение гарантированно прозвучит в нашем эфире, если вы к нам дозвонитесь. 8 800 10 06 926. 26. Успеем мы сегодня поговорить еще вот о чем. Мы часто в наших программах рассказываем вам о расследованиях наших коллег из других проектов «Радио Свобода», в частности, из проекта журналистских расследований, который называется «Схемы. Коррупция в деталях». И сегодня мы расскажем вам, а что же происходит после этих расследований, как фигуранты этих расследований реагируют на опубликованную информацию. Итак, одно из расследований проекта «Схемы» касалось проживания генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой на государственной даче на льготных условиях. Ирина Венедиктова решила не вносить доплату за проживание в государственной резиденции комплекса «Пуща-Водица» площадью почти 700 квадратных метров, сообщили в офисе генерального прокурора. Ранее Венедиктова обещала, что внесет доплату, если служебная проверка подтвердит заниженную стоимость аренды. Это заявление она сделала после того, как журналисты «Схем» обнародовали официально утвержденные расчеты комплекса «Пуща-Водица», по которым аренда домов первого класса на территории комплекса стоит втрое дороже, чем платила генпрокурор. Почему она решила не доплачивать, узнали журналисты программы «Схемы».
Ми знову звернулися з запитаннями до офісу генпрокурора та комплексу «Пуща-Водиця».
Венедіктовою сплачувалися кошти за проживання у розмірі, передбаченому договорами користування будинком. На дату надання відповіді на запит державна резиденція не використовується.
В офісі генпрокурора підтвердили, з Пущі-Водиці Ірина Венедіктова виїхала. Додатково за проживання там не доплачувала.
Жодних додаткових доплат за проживання в державній резиденції Ірина Венедіктова не здійснювала, оскільки орендна плата була сплачена нею відповідно до розрахунку до договору про надання у користування держрезиденції. Місячна плата за користування держрезиденцією повністю узгоджується з арифметичними розрахунками вартості користування одного квадратного метру майна, наданого в користування, та періоду, у який Ірина Венедіктова користувалась ним.
Тобто, якщо коротко, навіть попри офіційно затверджені розрахунки, з яких випливає, що оренда одного квадратного метру мала б обійтись утричі дорожче, ані сама генпрокурорка, ані посадовці у Пущі-Водиці проблему цьому не вбачають.
Ранее журналисты рассказали, что стоимость аренды одного квадратного метра в помещениях высокого класса в комплексе «Пуща-Водица» составляет почти 320 гривен в месяц. Имение, в котором жила Венедиктова, не только принадлежит к наиболее обустроенным помещениям на территории, но имеет статус государственной резиденции. Как установили схемы, квадратный метр аренды, судя по заключенному контракту, стоил Венедиктовой 95 гривен в месяц. Это 64 тысячи гривен за весь дом ежемесячно. То есть, подчеркивали журналисты, исходя из этих расчетов, генпрокурор должна была дополнительно доплачивать минимум 152 тысячи гривен в месяц. Еще о результатах одного расследования мы поговорим. Сколько нардепы платят олигарху за аренду офисов под приемные? Ряд народных депутатов из партии «Слуга народа» и от группы «За будущее» получили помещение под свои общественные приемные в бизнес-центре «Миллениум» в Киеве на безвозмездной основе. Этот бизнес-центр через офшорные компании связан с олигархом Игорем Коломойским. Здесь долго располагался его офис. Сам Коломойский считает, что это совпадение, и подчеркивает, что офиса у него там уже нет. Депутаты из партии «Слуга народа» Александр Дубинский, Александр Куницкий, Ольга Василевская-Смоглюк, от группы «За будущее» Игорь Палец, Ирина Константкевич, Тарас Батенко и внефракционный депутат Руслан Требушкин разместили свои общественные приемные в Киеве по адресу Владимирская, 12. Это и есть бизнес-центр «Миллениум», который принадлежит компании Global Estates с орбиты бизнеса Игоря Коломойского. В этом же бизнес-центре олигарх также долгое время имел свой офис. Подробности рассказывают журналисты «Схем».
В одній приймальні ми пробували додзвонитися, в інші – потрапити фізично. Та як виявив наш експеримент, на практиці в цих приміщеннях прийом громадян не проводиться. А от що дає статус громадської приймальні депутата, так це ускладнення проведення правоохоронцями потенційних обшуків та інших слідчих дій, бо на це треба зелене світло від генерального прокурора. Зацікавило нас окремо і те, на яких умовах всі ці депутати орендували приміщення у самому центрі Києва. Часткову відповідь ми знайшли в деклараціях народних обранців. Так, Ігор Палиця з групи «За майбутнє» та багаторічний соратник Коломойського, який вказав увесь п'ятий поверх бізнес-центру «Міленіум», у звітності за 2019 рік зазначив, що майже 320 квадратних метрів офісної площі отримав від фірми «Global Estates», яка володіє «Міленіумом». Безкоштовно. Нардеп Руслан Требушкін також задекларував безоплатне користування офісом на 62 квадратних метри, наданим фірмою-власницею бізнес-центру. А що стосується інших депутатів? На яких умовах вони отримали квадратні метри в «Міленіумі»? Ми надіслали їм запити. Депутатка Ольга Василевська-Смаглюк зі «Слуги народу» відповіла, що користуються своїми приміщеннями на підставі договору позички, тобто теж безоплатно. Колеги Палиці по депутатській групі «За майбутнє» Ірина Константкевич і Тарас Батенко надали дві ідентичні відповіді. Користуються приміщеннями на підставі цивільно-правового договору. Утім, не захотіли говорити, чи сплачують вони гроші за оренду та скільки. Не відповіли на запити «Слуги народу» Олександр Дубінський та Олександр Куницький. Як і у компанії Global Estates, яка безпосередньо здає парламентарям приміщення в оренду.
В то же время юристы объясняют, что получение депутатами бесплатных услуг или благ может быть расценено как нарушение закона о предотвращении коррупции.
Насправді такі дії народного депутата можуть трактуватися або як порушення обмежень щодо отримання подарунку. В цьому випадку ми можемо спостерігати, що народний депутат набув, навіть якщо на безоплатній основі, набув в тимчасове право користування офісну будівлю, яку інші люди, інші пересічні громадяни України не можуть отримати за тими самими умовами. Тобто ми тут можемо говорити про надання певних пільг або послуг за нижчою ринковою ціною. Наприклад, тому такі дії, в принципі, можуть розглядатися як адміністративне правопорушення.
Рішення Конституційного суду позбавило майже всіх повноважень НАЗК. У них залишилися повноваження щодо внесення певної співпраці з викривачами корупції тощо. Але всі контрольні повноваження, контрольні функції, такі як перевірка декларацій, перевірка того, чи є конфлікт інтересів, моніторинг способу життя тощо, Конституційний суд забрав у НАЗК.
Если вы только что к нам присоединились, напомню, что в третьей части нашей программы мы рассказываем, что меняется после того, как наши коллеги из проекта «Схемы. Коррупция в деталях» публикуют свои журналистские расследования. Далее расскажу о том, заинтересовало ли правоохранителей, как народный депутат Куницкий использовал мандат в частных интересах. После выхода расследования журналистов программы «Схемы» Национальное антикоррупционное бюро начало уголовное производство в отношении народного депутата от партии «Слуга народа» Александра Куницкого, бывшего блогера, известного под псевдонимом ЗП Санек. В своем материале журналисты показали, как Куницкий использует свои властные полномочия в интересах связанного с ним частного бизнеса. По данным источников схем, детективы начали досудебное расследование по статье 368 Уголовного кодекса Украины. Это принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды. Официально в НАБУ эту информацию не комментируют, ссылаясь на тайну следствия. Параллельно свою проверку после сюжета схем уже провели в Национальном агентстве по предупреждению коррупции. Там установили в действиях народного депутата совершение действий или принятие решений в условиях реального конфликта интересов. Но протокол об административном правонарушении составлен не будет, потому что НАЗК потеряла такие функции после решения Конституционного суда, сообщили в ведомстве на запрос «Радио Свобода». Вот что узнали журналисты.
Олександр Куницький – він же до приходу в політику ЗП «Саньок». Відомий автоблогер, народний депутат від президентської політсили «Слуга народу». І цей свій депутатський мандат, як ми з'ясували, він використовував в інтересах приватного бізнесу, пов'язаної з ним групи компаній «Автоентерпрайз», яка спеціалізується на електромобілях, продає, купує, обслуговує та встановлює для них електрозарядні станції. Причому сам Куницький стосунок до цього бізнесу ніколи не приховував та навіть публічно роками виступав від його імені. Як саме депутат використовував свої повноваження для цього? Ми зібрали тоді кілька яскравих прикладів, підтвердивши документами та фактами. Зокрема, встановили, що Куницький писав депутатські звернення до Генеральної прокуратури, де скаржився на слідчих Державного бюро розслідувань, які досліджують діяльність компанії з групи «Автоентерпрайз» і пропонував порушити справу проти них самих. Нардеп також скаржився тодішньому директору ДБР Роману Трубі на фіскалів, які розслідували ухилення від сплати податків «Автоентерпрайзу» і так само вимагав відкрити кримінальне провадження щодо них, чого в підсумку домігся. Під час спілкування із різними обізнаними джерелами ми отримали декілька звукових повідомлень, на яких, ймовірно, Куницький обізнано та проактивно обговорює бізнесові справи «Автоентерпрайз», вже будучи у статусі депутата. Крім того, Куницький намагався розмістити електрозарядні станції «Автоентерпрайзу» біля будинку, де мешкав, та прямо на парковці Верховної Ради, знову використовуючи для цього депутатські звернення.
Я договорился с аппаратом Верховной Рады о том, что они нам дают возможность поставить зарядную станцию на территории у них.
Але на цьому не зупинився. Він також просував інтереси цього бізнесу, подаючи законопроекти, безпосередньо пов'язані з ринком електромобільної інфраструктури. А ще Олександр Куницький, будучи депутатом, розмістив свої громадські приймальні не лише у бізнес-центрі у Києві, де знаходився офіс Коломойського, але й в офісах компаній «Автоентерпрайзу» у Харкові. А це, як ми вже з'ясували, слугує запобіжником від потенційних обшуків, адже тільки генеральний прокурор може дозволити провести там слідчі дії.
В Конституции Украины и законе о статусе народного депутата указано, что власть и бизнес должны быть разделены. Запрет для представителей власти заниматься бизнесом и продвигать его интересы с помощью полномочий лежит в основе антикоррупционного законодательства во всех развитых демократиях. Далее расскажем вам о том, что изменилось после расследования относительно вероятного прослушивания журналиста проекта «Схемы» Михаила Ткача. В национальной полиции отказались предоставлять по запросу «Радио Свобода» информацию о ходе досудебного расследования по этому делу. Досудебное расследование, я цитирую, в настоящее время продолжается. Более подробные сведения досудебного расследования можно разглашать только с письменного разрешения следователя или прокурора. Конец цитаты из ответа в Главном следственном управлении нацполиции в Киеве. Вот о чем идет речь.
Мене звати Михайло Ткач, я журналіст Радіо Свобода, і я у себе в квартирі виявив ознаки знаходження прослуховуючої апаратури.
Це сталося у серпні цього року. Мій колега виявив у себе вдома ознаки встановлення пристрою негласного стеження.
Це якийсь спеціальний прилад, такий згори було присвоєно, і сюди, очевидно, було проведено мікрофон для того, щоб фіксувати. Може, відео, може, ми не знаємо.
Ще до приїзду поліції журналісти відшукали місце на горищі, куди, ймовірно, вів отвір в стелі на кухні. Співробітники поліції, які прибули в ту ніч на виклик, тоді повідомили, що тільки фахівці зі спеціальним обладнанням можуть виявити, чи дійсно там є прослуховуючий пристрій, і поїхали, не забезпечивши належної охорони горища. Інша група провела перевірку на горищі, але підручними засобами.
Це паличка? А у вас немає ніякої списочки?
На жаль, залишки немає.
Згодом правоохоронці виявили три отвори, один із яких був наскрізним, що довів експеримент з водою. Пізніше опитані Радіо Свобода, вузькоспеціалізовані фахівці і відомі криміналісти-правники скажуть, отвори у стелі квартири і на горищі, ймовірно, свідчать про спроби встановити записувальний пристрій.
Насправді, такий отвір достатній для встановлення як для фіксування звуку, так і відеоспостереження. Техніка така є, достатньо 3 міліметри взагалі. Чи це було зроблено працівниками правоохоронних органів чи якимось іншим? Дуже багато спеціалістів зараз знаходяться на вільних хлібах, і в принципі фахівців вистачає тільки завгодно.
За кожною можливо.
Ну вот, собственно, как реагируют, да, украинские правоохранительные органы и должностные лица, украинские чиновники на расследование журналистов. Рассказали мы вам об этом, продолжим информировать вас об этом и в дальнейшем. Вот пишут нам, что якобы ничего не меняется. Ну что же, значит, вы невнимательно слушали, но вот хотя бы в кейсе с нардепом Куницким определенные изменения есть. Вы можете ознакомиться с полной версией этого материала на сайте Радио Свобода и на YouTube-канале «Радио Свобода», да, смотрите проект «Схемы коррупции в деталях», смотрите эфиры и слушайте эфиры радио «Крым Реалии», в том числе ни в коем случае не пропускайте вечерний эфир, в 19.00 по крымскому времени начинается, ну а мы с вами увидимся и услышимся следующим утром. Будьте информированы и будьте здоровы!